Мы продолжаем читать наставление преподобного Иоанна Кассиана Римлянина из второго тома «Добротолюбие». В прошлый раз мы говорили о чистоте сердца как цели на языке Иоанна Кассиана, как цели христианской жизни. И мы, размышляя о чистоте сердца на основании третьего абзаца его наставлений, и пришли к выводу, что чистота сердца – это есть не просто действие Святаго Духа, это есть стяжание Святаго Духа, плод деятельности Святаго Духа и усилия человека, направленные на стяжание Святаго Духа. То есть постоянно усилия человека на том, чтобы Духа и дел Духа, и плодов Духа в нем было как можно больше. И само это желание человека, усилие человека по стяжанию Святаго Духа и есть, в свою очередь, тоже действие Святаго Духа. Так он делает в человеке. И отсюда понятно последнее замечание Иоанна Кассиана, которое он делает в четвертом абзаце. «Ибо когда пребудет в нас сохранный и невредимый сия главная добродетель, то есть чистота сердца, то никакой не будет беды, если какой-нибудь из сказанных подвигов придется в каком-либо случае по необходимости опустить. Когда же мы все их выдержим, а ее одну нарушим, то никакой не будет от этого пользы, потому что все должно быть делаемо для нее. Они, подвиги, не суть совершенства, а суть средства к совершенству. Поэтому напрасно будет трудиться тот, кто, удовольствовавшись ими одними, будет верховным, будто верховным благом, на них остановит стремление своего сердца, а не будет простирать его до достижения конца, для которого они сами и желательны». Здесь мы понимаем, почему он проводит такое развлечение между целью и концом, и понимаем, вот, собственно, что для него чистота сердца и есть цель. Если она, чистота сердца не в смысле совершенная чистота, безупречность, а именно чистота сердца как пребывание в духе, как пребывание в динамическое пребывание в духе, как такое пребывание, при котором человек чувствует постоянную внутреннюю потребность в Боге, который для него является целью всего, и человек вожделевает той самой чистоты, которая в Боге для него и обретается. Сама вот эта вот динамичность пребывания в Духе является целью по Иоанну Кассиану христианской жизни, ну почти по Серафиму Саровскому. Отсюда следует, что неважно, какие подвиги приводят к этой цели. Важно, чтобы цель была достигнута. Если ты, например, ну скажем, хочешь, чтобы у тебя была чистая рубашка, ты можешь отнести ее в химчистку, ты можешь постирать ее на машине, ты можешь постирать ее на руках, ты можешь замачивать, можешь кипятить, можешь устроить целый процесс сварки этой рубашки, занимавший целые сутки, но это все не важно. Важно, чтобы был результат. А как ты этого достигнешь, вовсе не важно. Использовал ты это средство Тайд или Ариэль, это не имеет значения. Главное, что итог есть. И вот то же самое он пытается сказать и в отношении чистоты сердца. Неважно, какой добродетелью и каким количеством усилий и подвигов ты стяжал вот это состояние, эту чистоту сердца. Важно, чтобы ты ее стяжал, чтобы ты в ней находился, чтобы процесс твоего существования был вот именно таким, постоянное устремление к чистоте, которые позволяют тебе постоянно гореть и отвергать все те соблазны нечистоты, плоти, греха, которые неизбежно появляются, поскольку человек живет в этом мире. То есть, если это уже почти по Серафиму Саровскому, если какой-то подвиг приводит к этой чистоте сразу, то надо этим подвигом заниматься. И не беда, что другие подвиги остаются в каком-то неком пренебрежении. Если молитва приводит к этому, и ты чувствуешь это, надо заниматься молитвой. Если этой молитвы достаточно без дел, скажем, служения, милосердия или без чтения богословской литературы, то этого достаточно. И вовсе не важно, что ты там знаешь или не знаешь богословскую литературу, знаешь наизусть Священное Писание или не знаешь, работаешь ты в каком-нибудь секторе социального служения или не работаешь. Важно, что именно приводит тебя к этой искомой чистоте сердца. И наоборот, если ты, как говорит Иоанн Кассиан, все подвиги сделаешь, а искомой чистоты не приобрел, то смысла никакого нет. Если ты молишься по 5 часов, постишься так, что кушаешь 1 раз в день, постоянно только постную еду, но при этом ты вечно раздраженный, вечно немирный, неспокойный, унывающий, презирающий, ропщущий человек, то какой толк от того, что ты молишься, или от того, что ты постишься? Ведь смысл любого действия в том, чтобы достигнуть благодати Божией, достигнуть пребывания в Духе, ощутить себя в этой устремленности к Богу, как источнике чистоты, и ощутить себя пребывающим в этой ощущаемой чистоте, то есть ощутить какую-то очищающую, непрестанно очищающую себя силу действия благодати Святаго Духа. И вот этот момент, он для Иоанна Кассиана представляется принципиально важным. Если подвиги приводят к чистоте, они уместны. И сколько бы их ни было, пока они приводят, они уместны. Но если подвиги не приводят к этому, в них нет смысла, ибо сам по себе подвиг не имеет никакого значения. Само по себе любое действие, любое упражнение бессмысленно, если оно не приводит к искомой цели, очищению сердца, приобщению благодати Святаго Духа и жизни в этой благодати Святаго Духа. Подвиг ради подвига – это совершенно ненужное, никчемное, бесполезное дело, вот по мысли Иоанна Кассиана. Пятый абзац. Есть 3 вида отречения от мира. Первое то, в котором телесно оставляем все богатства и стяжания мира. Второе то, в коем оставляем прежние нравы, пороки и страсти, как душевные, так и телесные. Третье то, в коем, отвлекая ум свой от всего настоящего и видимого, только будущее созерцаем и вожделеваем того, что невидимо. Эти 3 отречения все вместе совершить повелел Господь Аврааму, когда сказал ему: «Изыди от земли твоя, и от рода твоего, и из дому отца твоего». От земли твоей я, то есть от богатства мирского и земных стяжаний. От рода твоего, то есть от прежнего образа жизни, прежних нравов и пороков, которые, прицепившись к нам с самого рождения, близко родственны нам, как бы единокровны. От дому отца твоего, то есть от всякого воспоминания о мире и о всем, что встречается в нем взором нашим. Это бывает, когда, умерши со Христом от стихии мира, смотрим по апостолу уже не на то, что видимо, но на то, что невидимо, видимое бо временное, невидимое же вечно. И исшедший сердцем из всего временного и видимого дома, свои очи и ум обращаем к тому дому, в коем имеем пребывать вечно, когда во плоти ходящий, не по плоти воинствовать начнем в Господе, оное блаженного апостола изречения, делом и жизнью возглашая, наше житие на небесах есть». Святой Иоанн Кассиан, он ссылается на известное из книги «Бытия» место призвания Авраама, в котором он видит три уровня, три степени отречения от мира. Никто никогда из толкователей этого места Священного Писания не видел в словах, сказанных Аврааму, какого-то указания на степени отречения от мира. Тем более, ну вот так подробно излагаемого. Но святой отец Иоанн Кассиан в данном случае, он не то чтобы, как это может показаться совершенно современным, гиперкритично настроенным размышлятелем, как бы притягивает эти слова за уши. На самом деле нет. У него есть опыт, он свой личный, но кроме своего личного есть опыт наблюдения за множеством людей. Мы говорили, что этот человек необычный, он много-много паломничал, он много жил в монастырях, он видел разных святых, он за ними наблюдал, он на эту тему размышлял. И он видел в реальности и в собственной жизни, в жизни других состоявшихся святых мужей, он видел, как проявляются эти три степени отречения. Это прожитый им очень глубокий, не только личный, но вообще церковный опыт. И для него очевидно, что он видит отражение этого опыта в том, что сказано Аврааму. Он именно это видит. То есть это не то, чтобы он ищет в Священном Писании оправдание троякости отречений от мира. У него нет в этом нужды. Потому что для него это опыт настолько глубокий, настолько точный, настолько не личный только, а церковный, что он не нуждается в оправдании этого опыта какими бы то ни было словами из Священного Писания, тем более такими вот, скажем, совсем неподходящими, казалось бы, к теми словами, сказанными Аврааму. Уж можно было в Ветхом Завете найти очень много чего интересного. Тут другой вопрос. Он именно это увидел. Он прожил однажды в своей жизни, размышляя над словами Священного Писания, что вот же и Аврааму это троякое отречение было сказано. И он увидел, что оно говорит именно о том трояком отречении, которое переживает каждый подвижник, каждый человек, уходящий от мира в монастырь. Конечно, любой библеист скажет, что это некий особый вид библейского нарратива, очень достаточно типичный, просто некий художественный прием троякого утверждения в каком-то действии. Но человек, живущий опытом и не собирающийся оправдывать свой опыт Библией, это важно. Он не ищет оправдания своего опыта в Библии, он просто живет этим опытом как единственно верным, и поскольку этот опыт глубоко духовный, то есть от Духа исходящий, он находит в книгах Святаго Духа, в Священном Писании, типические черты. Он узнает в отречении Авраама типичное для монаха троякое отречение. Он именно узнает, он не пытается объяснить, он просто видит узнаваемые черты. Так ему открыт. Это некий род личного откровения. И он об этом откровении говорит, именно используя не от оправдания этого опыта. Вот в Библии написано, поэтому мы должны делать так. Мы должны делать так, и об этом в Библии написано. Это совершенно разная логическая связь. он узнает в сюжетах Библии некие типические черты, фундаментальные для того опыта жизни, которым он живет. Это не экзегеза Священного Писания, это типология Священного Писания. Он узнает в Священном Писании фундаментальные типические черты жизни каждого человека. Человек, проживающий жизнь с Богом, узнает в жизни Авраама очень много того, что переживает сам. Он далек от мысли, что он Авраам. Он далек от мысли, что он как-то связан с Авраамом. Он далек от мысли о том, что история Авраама пророчествует о нем. У него нет таких мыслей, он просто узнает в жизни Авраама то, что переживает сам. Он знает, почему, то есть он в опыте Авраама узнает, что вот всех, кого Бог призывает к какому-то подвигу, он дает пережить некое искушение терпением, стоянием в вере. Только так человек возрастает, чтобы потом совершить дело великое и важное. Не только касательно Авраама. Так человек, проживающий, узнает типические черты в судьбе Иакова, в судьбе Исаака, в судьбе Валаама или в судьбе Ноя, в судьбе Давида или судьбе Саула. Это не аллегория, это узнавание общих черт отношения Бога и человека. И вот то же самое человек опыта, Иоанн Кассиан, он это увидит. Он на самом деле видит, что для того, чтобы возвести Авраама к подвигу, ему необходимо отречься. И вся последующая история есть опыт отречения Авраама, который он проходит. И вот в этой жизни Авраама, в этом опыте отречения Авраама, Иоанн Кассиан узнает и свой собственный опыт. И вот любой подвижник, как говорит Иоанн Кассиан, он должен совершить три вида отречения. Если мы рассмотрим не собственно текст Иоанна Кассиана, а рассмотрим жизнь, ну вот так, то, что мы называем, то, что отцы называют созерцанием, просто сядем, поразмышляем, вот, что значит человек, отрекшийся от мира. У нас нет опыта. Мы от мира вовсе и не отрекались, и не собираемся, естественно, как думает каждый христианин современный. Вот. Просто мы хотим поразмышлять о том, как бы человек, который хочет отречься от мира, стать, скажем, совершенным монахом, от чего бы он должен бы отречься. И вот рассматривая жизнь, как она есть, зная человека жизни, мы бы пришли на самом деле вот к тому же, к чему пришел Иоанн Кассиан. Только у нас это созерцание, я напомню, а у него это опыт. Это разные вещи. Так вот, созерцание, мы пришли бы к мысли о том, что действительно человеку для того, чтобы стать монахом, необходимо было отречение от социального бытия, то есть уход от мира, физический уход от мира, то есть перемещение из той области, в которой он жил, в некую иную область социального устройства. Второе, ему необходимо было совлечься всех тех привычек, страстей, каких-то условностей, каких-то стереотипных мнений, высказываний, слов, всего-всего-всего совокупности определенной душевной организации. Все это надо было оставить, совлечься, как скинуть ветхую одежду, то есть, попросту говоря, перестать говорить так, как он говорил, то, что он говорил, делать то, что он делал раньше, восхищаться тем, чем он восхищался раньше, унывать по поводу того, почему он унывал раньше, не смотреть на то, на что он смотрел раньше, слушать то, что он слушал раньше. Теперь он должен полностью вот всего этого совлечься, и приобрести другие привычки. Если он раньше слушал рок, теперь он слушает пение птиц или, там, скажем, монастырский хор. Если он раньше любил порассуждать о правительстве, то теперь он за правительство молится и ни слова против не говорит. Если он раньше любил почитать Достоевского или там, еще какую-нибудь глубокую литературу, то теперь он от всего этого отрекается и читает только действительно духовную литературу, то и вовсе ничего не читает, а пребывает только в молитве. То есть для того, чтобы действительно войти в монастырскую жизнь, всего вот этого нужно отречься, совлечься всего образа устоявшейся душевной организации, привычек, комплексов, словоупотребления и так далее. Вот все это нужно скинуть. Но и третье, что необходимо, если мы созерцаем и размышляем, третье — это то, что мы называем, сейчас это слово почти все знают, то, что мы называем метанойя, то есть необходимо изменение ума. Это изменение ума, оно крайне необходимо, потому что если это изменение ума не произойдет, то не произойдет ничего. Если монах не оставит той социальной среды, в которой он прожил до этого времени, то он на самом деле не сможет просто стать частью монастырского социума. Он останется там, он будет решать те проблемы, звонить по телефону, вот, или приезжать периодически, совершать командировки, решать какие-то дела. Он часть того социума, а новой среды он не сформировал. Он живет там, прежним. Он переместился в эту среду, а на самом деле живет там же. А бывает так, что он на самом деле никуда и не перемещался, просто изменил форму одежды, а как жил в той среде с родителями, с братьями, сестрами, так и продолжает жить, по-прежнему принимая активное участие в решении всех этих вопросов. Он на самом деле отречение от мира так и не совершил. Но вот, переехав в монастырь, если он не совлекся прежнего образа жизни, он принесет мир с собой. Он будет в монастыре болтать, осуждать правительство, слушать рок, смотреть фильмы. А вот техника сейчас все это позволяет. Пусть это нелегально, пусть это незаконно, но поскольку он не отрекся всего этого, наполнить жизнь другим у него не получается. Он привык наполнять ее впечатлениями. И он живет этими впечатлениями. Вот человек должен это сделать. Но если он не сделает третье отречение, то есть если он не отречется от всего прежнего образа жизни, не поменяет цели, не поменяет устремленности. Раньше он стремился к каким-то собственным задачам, осуществлению собственных идеалов, собственных стремлений, то теперь он должен стремиться только к Богу, только Его воля, Его желание. Его Божье представление о моем бытии является единственным руководством моей жизни. Вот если человек не изменит образ своего мышления, образ своего ума, если он не переориентируется на устремленность только к Богу и больше ни к чему, то на самом деле он не станет монахом. У него ничего не получится из этого. Он какое-то время не будет смотреть фильмы, читать книги, ругаться, скандалить, но поскольку его жизнь ничем, он пришел в монастырь, там определенный устав, он в этот устав вписывается. Он пытается сделать так, как решит устав. И действительно, хороший монастырский устав помогает первые два отречения совершить. Переступить границу монастыря, закрыть за собой двери и отвлечься, совлечься прежних привычек. И вот человек какое-то время живет в монастыре по-новому. Но если его ум не устремился к Богу, если он не вожделеет Бога, если он не любит Бога, если для него Бог не является единственной ценностью его души, то все прочее вернется. Ему станет скучно, тоскливо, ему захочется выйти за пределы монастыря, узнать, а как там все без него там совершается, может из этого монастыря уйти, что-то климат не тот, настоятель не тот, работа, здоровье не позволяет. А вернусь-ка я туда, монахом, конечно, уже, но туда, там все родное, все знакомое, все привычное. Вот если внутреннего изменения, изменения именно ума, третьего отречения не произойдет, то монах не состоится. И в отличие от первых двух отречений, которые монастырь может предоставить человеку, он создает условия для первых двух отречений, то третье отречение всецело в воле человека. Сделает он его, тогда он станет монахом. Не сделает он его, он не станет никем, потому что это то, что он может сделать сам. Произойдет как с Лотовой женой или как с Израилем в пустыне, он по-прежнему будет стремиться в мир.